В Библии мы неоднократно встречаем такое выражение «знать Бога». Ну, например, книга пророка Иеремия, 9 глава. Так говорит Господь: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь». Нет смысла хвалиться богатством, потому что оно не наше, оно временное и неправедное. Какой смысл хвалиться силою, если это тоже дар Божий, наше здоровье, это от Него? Мудрость – это тоже дар свыше. Единственное, чем мы можем и должны хвалиться, заметьте, сказано «да хвалиться», это частица, приводящая глагол в повелительное наклонение. Нужно хвалиться, это полезно, хвалиться тем, что мы знаем Бога, и тем, что мы Его разумеем, понимаем. Как раз на эту тему я хотел бы обратить сегодня внимание наши, дорогие друзья. Что кроется в этих двух словах «знать Бога»? И не бывает ли так, что люди, служащие Богу, Бога не знают? Это парадоксально, но именно с этим встретился апостол Павел в Афинах, когда он говорит жителям этого города: «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Представляете, эти люди поклонялись множеству богов, и среди них был жертвенник неведомому Богу. Они служили Богу, как понимали, и называли Его таким таинственным именем «неведомый Бог». Для них Он был загадкой, непостижимым. Они лично Бога не знали, но тем не менее как-то чтили. Что же кроется в этих двух коротких словах? У меня в моей проповеди будет 4 пункта, и, как уже было сказано, я разделю ее на 2 части, чтобы легче воспринять эту информацию. Во-первых, знать Бога означает знать, с кем ты имеешь дело. Как-то мы с детьми читали детский рассказ, и он показался мне очень уместным в качестве примера вот для данной ситуации. В средние века в Западной Европе было множество мелких государств, и там часто случались перевороты, свержения. И вот однажды в такой одной небольшой стране произошел переворот, один узурпатор захватил власть, а король бежал. Но у короля были сторонники, которые его спрятали, и этот правитель оказался в хижине одного крестьянина. Конечно, ему пришлось снять царское облачение, одеться в простую одежду. Крестьянин был бездетным, но была у него жена. И вот беда, у жены язык очень длинный. Решил хозяин дома не посвящать свою супругу в государственную тайну и не стал объяснять, что за человек появился в их доме. Король остался один на один с этой женщиной, крестьянин ушел по своим делам, а хозяйка дома смотрит недоверчиво и недовольна, что за нахлебник появился. Метет, он ноги не поднимет, она готовит пищу, выполняет какую-то домашнюю работу. Этот человек сидит, сосредоточенно смотрит в одну точку, брови сдвинул, как будто не от мира сего, думает она. И уже она не выдержала. Что вы тут, как барин, расселись? Что он удивленно на нее брови вскинул? Он вообще действительно не здесь, у него там планы, как королевство спасти, как вернуть, кому можно доверять, кому нельзя. У него дела государственной важности, а у нее метла и сковородка, вот то, что для нее сейчас важно. И она с недовольством ему выговорила, что не могли мне помочь, воды что ли принести. И вот этот поток бранных слов прерывает вернувшийся муж, говорит: «Жена, остановись! Ведь перед тобою твой король». Я не берусь говорить о исторической достоверности этого рассказа, но пусть это будет для нас притчей. Я надеюсь, что король был добродушным и помиловал эту женщину впоследствии, когда к нему вернулась власть. Но сам факт, эта женщина не осознавала, кто перед ней, что это за личность. Она видит в нем ленивого человека в крестьянской одежде, но по сути это правитель. И от того, кого мы видим за словом «Бог», зависит очень много. Не знал Бога фараон Рамзес II, тот, которому был послан Моисей с Аароном, не знал. Вы представляете, этот человек сам признался, книга Исход, 5 глава, 2 стих, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». И именно его незнание Бога сформировало его отношение к Моисею, к Аарону, к израильскому народу, ну и к самому этому Богу. Ах, если бы знал фараон, что это тот Бог, который наводнит реки египетские кровью, если бы знал фараон, что это тот Бог, который жабами наполнит весь Египет, эти отвратительные создания будут везде, где куда ни посмотри. Если бы знал фараон, что это тот Бог, который из ничего может воздвигнуть полчища мошек, мух, ужасных неприятных насекомых, которые будут жалить, причинять боль всем египтянам и фараону в том числе. Если бы он знал, что это тот Бог, который может тьму осязаемую, нечто невиданное, непонятное, воздвигнуть на Египет. Если бы знал он, что это тот Бог, который страшными казнями поразит всю землю египетскую, если бы он знал, что это тот Бог, который лишит его первенца от рады очей, возможно, скорее всего, он иначе бы сейчас разговаривал, совсем другим тоном. Но он говорит, я не знаю, кто это такой Бог. В Египте было много богов. Там они поклонялись и солнцу, и реке Нил поклонялись, и даже навозным жукам они поклонялись, считали их божественными. И, кстати, в древности сами правители тоже себя считали наместниками богов. И, возможно, этим фараон намекает, какой еще бог? Я тут бог в Египте, я здесь самый высокий, о каком боге вы еще толкуете мне? И вот это невежество причинило потом много страданий и самому этому правителю, и его подопечным. А можно ли и бывает ли так, что человек служит Богу, но Бога не знает? Да, мы пример уже привели, это афиняне, но кажется такой далекий. Разве можно это назвать настоящим служением? Вы представляете, даже были в истории библейской священники Господни, о которых ясно характеристика звучит «не знали Господа». Это были сыновья Илия. Читаем первую книгу Царств, вторую главу, 12-13 стихи. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. И потому, как они не знали Господа, вели себя они безобразно». Служение Богу превратили в корыстолюбие, и уж какими постыдными делами они занимались там при Доме Божьем, стыдно и озвучивать, неприятно это все читать и вслух произносить. Но тем не менее это священники Господни, Офни и Финиес, их отец, судья Израиля, священник и первосвященник, как мы видим из библейской истории, а они по праву преемственности тоже должны бы возгревать в народе Божьем стремление к жертвоприношению. Но они угашали дух богопоклонения, они бесславили имя Божье. Вся причина в двух словах – не знали Господа. Ну как не знали? Спросили бы их сейчас, Офни, Финиес, вы какому Богу поклоняетесь? Вы знаете этого Бога? Конечно, знаем. Они бы нас уверяли, мы поклоняемся Богу Иегове. А каков ваш Бог? И знаете, я немножечко фантазирую, я вкладываю вот в их уста эти слова, но я думаю, я не ошибусь. Они бы мне ответили: этот Бог богатый, щедрый, глухой и слепой. Они так думали о Боге. Их познание Бога было где-то на таком уровне. Почему богатый? Потому что жертвы, мясо, килограммы несли евреи для поклонения Богу, и от жертвенника, соответственно, питались священники. Это была их законная часть. Бог щедро как бы делился со священниками, да, это принесено Богу, но священники питаются. Они так себе усвоили, что я имею на это право, они с вилкой приходят и говорят: сейчас возьму, дай мне, это мое законное. И брали, щедро брали для себя. Почему я сказал, что Бога они считали глухим и слепым? Да Бог ничего не делает. Посмотрите, мы тем и другим занимаемся, а нам как бы ничего, громы и молнии нас не поражают, все спокойно. Наверное, этот Бог ничего не видит и не слышит. Знание Бога формирует наше отношение к Нему. И этот уровень познания может быть очень разным у разных людей. Вот почему так много различных верующих, которые по-разному живут, по-разному молятся, по-разному Богу поклоняются. Насколько Бог нам открыт, настолько мы и ведем себя по отношению к Нему. Исследуя Библию, мы находим, что молитва – это разговор с Богом, это не какие-то заклинания, мантры, это сердечное общение с Богом. И вот так нам Бог открыт. А как молиться? Как будто бы и не прописано, но нет, чуткое сердце найдет эти тексты. Ненавязчиво, но Господь Иисус говорит: когда стоите на молитве, не лежите, не сидите и ни в каком другом положении, а именно благоговейное положение тела, когда стоите на молитве. И дальше мысль Господь продолжает о прощении, но вот так штрих намечен. А апостол Павел говорит: преклоняю колено пред именем Иисуса Христа. Вот он образец для подражания. И вот из всего этого, из Слова Божьего, мы узнаем о том, каков Бог. И, соответственно, нашему познанию Бога строится наша жизнь. Ведь только так. А если наше знание о Боге не полное, а если искаженное, а если мы в своем воображении нарисовали какого-то Бога, которого в Библии нет, кто мы с вами? Эйден Тозер, американский богослов прошлого века, он прямо говорит: это самое настоящее идолопоклонство. Идолослужение – это не только поклонение каким-то божествам материальным, статуэткам, идолам и прочему. Бога можно изобрести в своем воображении, и неправильное представление о Боге – это тоже идолопоклонство. Если мы недостаточно хорошо понимаем Бога, если наши молитвы мы приравниваем к такому легкому общению, то мы искажаем сущность Бога. Бог свят, Бог велик, и только в Иисусе Христе мы имеем право приходить к престолу благодати, только через этого заступника, через ходатая. Мы несем наши молитвы, а Он бережно их туда, в самое небо, наш первосвященник, Господь Иисус. Но вот это чувство уважения, почтения к Богу, как бы не утерять последние дни-то. Иногда у верующих такое представление, как у сирийцев было, что Бог – это Бог гор, но не Бог долин. Вот в горах, там в Иерусалиме, гористая местность, Бог помогает. Давайте их выманим, евреев выманим на равнинную местность, и вы увидите, Бог там ничего не сможет сделать. Хотя правителем Израиля на то время был не очень хороший царь, но Господь говорит, для того, чтобы этим язычникам дать урок богопознания, чтобы они знали, что я Бог не только гор, но и долин, я везде Бог. Я помогу на сей раз израильтянам. Иногда верующие тоже думают, вот здесь, на горах, да, вот здесь это служение Богу. Здесь орган, здесь хор поет, и здесь мы поклоняемся Богу. Но когда мы сошли и пустились в наши будни, вот как будто там Бога нет. Братья и сестры, Бог с нами везде, и в наших домах, в наших жилищах, и в наших буднях Он нас сопровождает, Он везде нас наполняет. Вот таков Бог библейский. Очень важно не останавливаться в процессе богопознания в течение всей жизни, исследуя Библию прежде всего, исследуя личность Иисуса Христа, мы познаем Бога. И я хочу сказать, что этот процесс не остановится и в вечности. Смотрите, в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». В чем жизнь вечная, как вы услышали? Это означает знать Бога. Кто-то представляет, что такое вечная жизнь, ну, какое-то такое бесконечное бытие, как будто мы постоянно вот не будем там гусли из рук выпускать, и вот только будем заниматься, что петь, и всю вечность. Ну, может быть, это наскучит кому-то. Никогда не наскучит знать Бога. Хотя, по сути, вечная жизнь – это не столько количественная характеристика, сколько качественно нечто иное. То, что Бог дает уже сегодня верующим людям. Тот, кто верует, он уже имеет жизнь вечную, жизнь другого качества. Но вот эта вечная жизнь наполнена и пронизана богопознанием. Следующий пункт – знать Бога – это означает знать Его силу. Однажды к Иисусу пришли саддукеи. Это была религиозная партия, такие либеральные богословы того времени, которые много чего себе позволяли в трактовке священных писаний. Они принимали Пятикнижие Моисеева, не принимали пророков, поэтические книги и не верили в духов, в воскресение мертвых. Они предложили Иисусу некую историю. Я думаю, что эта история была вымышлена. Ну, что вы знаете, что супружеская пара, и вдруг остается вдовой женщина, умирает ее муж, по левитарному закону ее берет в замужество брат усопшего, детей не остается ни в первом, ни в втором браке, а потом умирает этот брат, берет ее следующий. И так семь братьев имели ее женою. И саддукеи спрашивают, вот им кажется, они сейчас на крючок взяли Иисуса. И в воскресении мертвых тогда, чьей же она будет женой? Ну, кажется им, что такой сложный вопрос они задали. Ну, как бы само собой, что не может быть в воскресении мертвых вот такого безобразия. А Иисус своим ответом показывает, что они сейчас в плену, не Он в силках, а они в плену своего невежества. Заблуждаетесь, говорит Иисус, не зная двух вещей. Чего они не знали? Не зная Писаний и не зная силы Божьей. Вот с незнанием Писаний, наверное, более понятно. Действительно, если человек недостаточно хорошо знает Библию, у него могут быть какие-то странные теории, догадки. Ну, знание Писаний нас освобождает от невежества и заблуждений. Но вот что такое не знать силы Божьей? Какая-то не совсем понятная, возможно, на первый взгляд, фраза «не знать силы Божьей». А что здесь сложного? А какова сила Божья? Вот у детей бы я спросил, что может Бог? Дети, скажите, что может Бог? Ну, где предел Божьей силы? Вот где сказать, вот до сих пор Бог может, а дальше ничего, уже все, не сможет. Что может Бог, мальчик? Все, молодец. Вы тоже так думаете, что Бог может все? Конечно, Бог может все. Подождите, я сейчас саддукеев позову, я у них спрошу. Уважаемые, скажите, как вы думаете, что может Бог? Что они нам ответят? То же самое. Они скажут, Бог может все. Так, я спрошу, подождите, не уходите. А воскресить человека Бог может? Ну, тут они махнут рукой. Да ну, воскресить человека – это сказки, это уже какая-то фантастика. Они же не верят в воскресение мертвых, в ангелов. Так, подождите. Нестыковочка, да? Бог может все, но когда мы касаемся конкретной ситуации, то мы ставим лимит Божьему могуществу, и это все становится каким-то маленьким, беспомощным. Какое же это все, если по факту далеко не всегда мы признаем могущество Бога в конкретных жизненных обстоятельствах? И вот это рождает что? Заблуждение в нашей жизни. Опять же, мы недостаточно хорошо знаем Бога, в смысле мы недостаточно хорошо знаем Его силу, что она беспредельна, безлимитна, нет ограничений у Божьего могущества, Бог поистине может абсолютно все. А иногда такие ситуации складываются, когда нам кажется, ну, Бог вроде как все может, но вот здесь, ну, нет, ну, как здесь, я сам разберусь, или там мы еще кого-нибудь на помощь позовем, здесь Бог, так как будто бы Он и не будет, наверное, этим заниматься. Брат учится в каком-нибудь вузе, учится добросовестно, ему предстоят экзамены, и вот он знает, что есть педагог один, которому сдать экзамены без вложенной в зачетку цветной бумажки, ну, никто не может сдать. Ну, как бы уже такая молва идет об этом педагоге, что взяточник. И у христианина искушение, как поступить сейчас. Он знает материал хорошо, он готовится, но в сердце какой-то страх есть. Все-таки, как получится сдать? Я сейчас его, вот разрешите, я ему вопрос задам. Брат, ты веришь, что Бог может все? Что он ответит? Ну, конечно, Бог может все. Ну, а ты веришь, что Бог может тебе помочь сдать экзамен без взятки, честно? И вот тут он, возможно, ну, я надеюсь, что он тоже скажет все. Но, возможно, он так плечами пожмет, поежится, скажет, ну, наверное, здесь деньги лучше помогут. Да? И вот где же тогда Божье всемогущество, когда в нашей практической жизни, вместо того, чтобы положиться на Божью силу, вместо того, чтобы довериться Ему, мы полагаемся на какие-то подпорки земные, на знакомства и прочее. Ну, вот трудно осудить вроде бы как этого человека, но иногда это приводит к таким заблуждениям, как у саддукеев, или как было в Коринфской церкви. В 15 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит: «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». И это может вызвать недоумение, как это, члены церкви, но не знают Бога. Что-то здесь странное. Нужно посмотреть контекст. Я бегло. Вообще, Коринфская церковь – это очень проблемная церковь. Кто-то насчитывал там 18 проблем или около 20. Ну, что? Какие вопросы у них вызывали трудность? Там были деления, там была клановость. Кто-то считал себя Павлов, а я Аполосов, а я Кифин и прочее. Там были раздоры, разногласия у них. Были ссоры на материальной почве, и суды с неверующими даже людьми были. У них было неверное отношение к вечере Господней. Павел это, об этом подробно пишет. У них было неверное отношение между мужьями и женами. У них были проблемы с говорением на их языках, это превратилось в бесчинство. Павел и здесь пытается навести порядок, уточняет все. Там страшные грехи аморальности присутствовали, которыми, кстати, коринфяне гордились. Это очень странный феномен. И среди прочего, вот я не все далеко перечислил, среди прочего 15 глава 1 Коринфянам посвящена теме неверие в воскресение мертвых. Там такие люди были, которые подхватили идею саддукеев, а может быть, сами пришли к этому, которые говорили о том, что мы умрем, и с этим все закончится. Да? Павел говорит, ну как вы можете не верить в воскресение мертвых, если нет воскресения? Так и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тщетна вера наша. А если нет воскресения, тогда почему мы, зачем мы каждый день жертвуем жизнью, каждый день умираем, если нет воскресения мертвых? Давайте тогда жить по правилу, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Если нет воскресения, тогда вера наша тщетна, тогда мы в этой жизни только надеемся на Христа, и мы несчастнее всех людей. И вот здесь, подводя итог, он говорит, отрезвитесь, не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые не знают Бога, не знают силы Божьей, что Бог действительно может воскресить даже тех, чьи тела уже истлели, превратились не просто в прах, а распались на атомы, там где-то в земной оболочке, те, кто были сожжены или утоплены и прочее, может ли Бог восстановить эти тела для воскресения? Ну, конечно, может. Он же Бог. Он на то и Бог. И при том Павел объясняет это учение подробно. Он говорит, когда мы сеем зерно пшеничное, мы же кладем не колосок и росток зеленый, мы кладем что-то такой комочек невзрачный, непонятный, а Бог дает ему тело, потом мы смотрим, зелень приятная, потом там листики появились, и либо это пшеница, либо какое-то другое растение. Сеется одно тело, восстает другое. Так и в воскресении мертвых будет. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Как Господь Иисус, Он был убит, Его тело земное, вот такое материальное было, распято на Голгофе, но потом при воскресении Он обрел новое тело, прославленное. И первенец Христос, а потом Христовы в пришествии Его. Мы будем подобны, наши тела при воскресении обновятся, преобразятся подобно телу Иисуса Христа. Вот это все Павел рассказывает, подчеркивая силу и могущество Божье. А незнание силы Божьей неизбежно ведет нас к заблуждениям и каким-то ложным пониманиям о Боге. Хотелось бы закрепить в нашем сознании те мысли, которые уже прозвучали. Знать Бога, во-первых, знать, с кем ты имеешь дело, что это за личность. Следующая была мысль. Знать Бога – это означает знать силу Его. Она безграничная, она без предела. Но вот если Бог действительно всемогущий, скажите, может ли Бог сделать так, что сейчас мы выйдем за стены этого здания, и в мире вся эта история с болезнью и карантином вот так вот прекратится? Может ли это сделать Бог? Может, но действительно подсказывают сразу же следующий вопрос. А хочет ли этого Бог? Вот Он действительно всемогущим, в этом сомневаться нет смысла даже. Но какие-то вещи Бог не хочет делать, поэтому они не происходят. Ведь у Бога, кроме Его силы, есть еще и Его желание. И это будет моя следующая мысль. Знать Бога означает знать Его характер, Его волю, Его желание, Его вкусы. Есть у Бога вкусы? Конечно, есть. Если у нас, у людей, есть предпочтения, мы что-то любим и что-то нет. И у Бога тоже есть, Он говорит, вот это я люблю, а это ненавидит душа моя. И исследуя Библию, мы как раз Бога и с этой стороны узнаем, не только каков Он, каков предел Его могущества, но, то есть предела-то нет на самом деле, но также мы знаем и о том, что Богу нравится и что нет. Тем самым отличались два царя, два правителя, так близко в истории Израиля прошедшие, и неизбежно мы их сравниваем. Это Саул и Давид. Можно с разных сторон их сравнивать, но давайте посмотрим на эту грань. Давид и Саул. Саул не отягчал себя вопросом, чего хочет Бог. Конкретное повеление через Самуила звучит: «Истреби Амалека и все, что у него. Ни мужчин, ни женщин, ни скот, ничего не сберегай». И что же видит Самуил пришедший? А что это за бление овец? А что это? А это я сохранил для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Саул, что ж ты натворил? А Бог хочет эти жертвы? А Богу нужны эти овцы? Нет. И об этом Бог ясно сказал Саулу, чего он хочет. Но у Саула как будто вектор жизни в другом направлении. У него какие-то свои амбиции, какие-то свои представления о том, что нужно Богу и что нет. Совсем не таким был Давид. Просто удивительно, как Давид умел предугадывать желание Божье. О нем мы читаем в книге «Деяния апостолов» 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои, говорит Господь». Вот это так понравилось Богу в Давиде, что сердце у Давида было настроено: «Господи, какие еще хотения Твои?» И Давид понимает Бога как будто с полуслова, с полувзгляда. Вот даже еще Бог ничего не сказал, а у Давида уже мысль: «Так, чем еще Богу послужить? Что еще сделать для Него приятное?» Бог никак даже не намекал Давиду на то, что нужно строить храм. Бог, никаких пророков, никаких намеков на это не было, но Давид сам себе размышляет: «А как же так? Я живу в прекрасном доме, во дворце, а ковчег Господень в скинии, в палаточке. Как-то это недостойно Бога. Надо построить храм». Он испытывает волю Божью и зовет пророка Божьего Нафана, задает ему вопрос: «Ну как, подскажи?» И Нафан вначале, наверное, под впечатлением эмоциональным одобряет этот проект Давида, но потом Господь немножко коррективы вносит, что не ты, Давид, это Соломон построит, сын твой, храм. Но как это у тебя было на сердце, поскольку ты изъявил это желание от себя, чтобы угодить Богу, чтобы сделать Богу приятное, Бог был очень доволен Давидом. За эту твою инициативу я благословлю и тебя, и твоего сына, и внука, и правнука. И вот открываются окна небесные, и дождем благословения изливается на Давида, а Давиду остается только: «Господи, это уже по-человечески. За что мне все это? Столько благ ты изливаешь. Зато, Давид, что ты был человеком, знающим Бога, знающим желание Божье, предугадывающим Божье желание. Это прекрасный пример для нас». К сожалению, иногда у христиан отношение к Богу складывается такое потребительское. Ну, вы все видели, наверное, кофейные автоматы. Где-то их в общественных местах ставят, коробка такая, и вот несколько монет туда вложишь, кнопочки нажал, и выходит стаканчик кофе. А если чуть больше монет положишь, то, наверное, еще и с молоком. А если там еще больше, то, может быть, двойной эспрессо, ну, как они там его назовут, то еще лучшего качества якобы, да, подороже кофе. И вот как будто бы такое отношение к Богу. Если я столько-то раз помолился, ну, Господь пошлет мне автомобиль. А если чуть больше помолюсь, то, наверное, еще и иномарку. Ну, а если еще и с постом, то, наверное, дешевую иномарку, еще и хорошую. Или жену Бог хорошую даст в ответ на мои молитвы усердные. Но Бог – это не кофейный автомат. Бог – это личность со своими желаниями, предпочтениями. И Бог совсем не обязан нам отвечать на наши молитвы, да еще и вот именно в той форме, как мы заказали. Как будто бы это официант, которому меню мы посмотрели, ознакомились и послали туда, вот в небо: «Господи, мне вот так и так ответь на мою молитву и еще в такой-то срок». Бог – это Отец, который знает, что лучше для нас, когда мы сами этого не знаем. Удивительно, в наших молитвах мы иногда настолько неразумны, что мы выпрашиваем для себя камень, змею или скорпиона, а Бог по милости своей дает нам хлеб, рыбу, яйцо. Вы помните эту притчу Иисуса Христа? Да, ну, мы иногда сами не знаем, что просить. Я немножко иначе ее сейчас интерпретировал. Но наши молитвы, может быть, потому остаются безответными, что Бог нас сильно любит. И если Он пошлет все, что мы просим, никакого блага нам в этом не будет. А Его воля, она в отношении нас какая? Благая, угодная и совершенная. Вот в этом нам бы уповать на Божью милость. Конечно, Он хочет слышать наши просьбы. Это Его повеление: просите, и будет вам. Что будет? Не обязательно то, что попросите, не обязательно тогда, когда вы ожидаете получить, а именно тогда, когда это будет нужно и то, что нужно для вас. Бог дает нам все самое лучшее детям своим, но беда наша в том, что мы далеко не всегда знаем, что для нас лучше. И уж если мы хотим жить угодной Богу жизнью, то это так важно изучать характер Бога, Конечно, исследуя Священное Писание. Конечно, это личное богобоязненное хождение, личная молитвенная жизнь. И сам Дух Божий, Он будет говорить нашим сердцам, где-то останавливать, где-то корректировать наши взгляды и вкусы. А может быть, то, что нравится мне, не нравится Богу. Готов ли я от этого отказаться? Вот и показано на деле, насколько я знаю Бога, насколько я знаю Его вкусы и желания. В одном сибирском поселке проповедовали благовестники, миссионеры. Это такая глухая отдаленная местность, где в округе далеко нет верующих. И был избран палаточный метод благовестия. 2 недели стояла палатка. Приходили послушать местное население Слово Божье. Приходили дети. И среди всех детей особенно внимательной была одна девочка. Я назову ее Олей. Я слышал эту историю из первых уст от того миссионера, который там благовествовал. Ну, допустим, вот эта Оля отличалась такой любознательностью в плане всего духовного. Она перечитала все книги в христианской библиотеке. Она на каждой проповеди была. И ближе к концу серии этих богослужений она покаялась. Когда эти 2 недели подходили к концу, она не отходила от благовестников, постоянно задавала им вопросы. Мама у нее неверующая, бабушка неверующая. Так вот с мамой и бабушкой она живет. И когда миссионерам пришло время уезжать из этого поселка, сердце сжималось от боли. Ну, на кого оставлять этого ребенка? Уцелеет ли этот росток веры? Что будет дальше с этой судьбой? Они помолились, предали все Божьей благодати и смогли попасть в этот поселок спустя около 2 лет. Довольно-таки большой промежуток времени. Они снова стали ходить по жителям, по домам, беседовать с жителями и встретились с классной руководительницей того класса, где обучалась эта Оля. И вот эта женщина говорит: «Я все понимаю, но объясните мне такую вещь. Вот ваша Оля, ваша вот эта верующая девочка, значит, проводим мы классный час». Я говорю: сейчас, дети, мы отдохнем немножко, я включу ритмичную музыку, и мы с вами потанцуем. И эта Оля говорит: а я не буду танцевать. Оля, в чем дело, что за капризы, почему это ты не будешь танцевать? А это Иисусу не нравится. Вот объясните мне, говорит эта педагог, женщина, откуда 10-летний или 12-летний ребенок может знать, что нравится и что не нравится Иисусу? Она что, семинарию заканчивала богословскую? С чего она такие вещи вообще берет? Проповедник задумался, говорит: простите за прямой вопрос, у вас есть муж? Да. Вы хорошо ладите с ним? Конечно, мы счастливы в браке, мы уже около 20 лет. Угу. Ну, а на день рождения мужа вы делаете подарки? Ну, там, духи, рубашку? Ну, естественно, любимому человеку. А как вы знаете, какие духи ему подарить или какую рубашку? Ну, слушайте, что за вопрос? Я живу с ним уже 20 лет. Я знаю его прекрасно. Это мой любимый, которого я знаю от и до. Конечно, я знаю, что ему подарить и что ему понравится. Так вот, говорит проповедник, я хочу сказать, что эта Оленька очень сильно полюбила Иисуса. И поэтому не надо кому-то извне ей объяснять, что нравится и что нет Иисусу. Она это сердцем знает, потому что она знает не понаслышке о Христе, она знает Его лично. Сегодня эта девочка уже взрослая, женщина, христианка. Бог дал ей многодетную семью, она живет в городе. Вот так сложилась ее судьба прекрасно. Но чем показателен этот пример? Человек, знающий Бога лично, не нуждается в том, чтобы его кто-то наставлял о том, что угодно Богу и что нет. Он сердцем это чувствует. А если еще не чувствует, то Бог ведет в процессе жизни. Мы приходим к этим вехам, от чего-то мы отказываемся. Где-то у нас глаза прозревают, и мы говорим: Господи, я столько лет вот это делал, оказывается, что тебе это неприятно. Прости, помоги исправиться. Бывает же такое в жизни, либо в лексиконе слово какое-то ветчивое, либо что-то мы еще в быту допускаем, и потом Бог освобождает нас от этих идолов, от этой шелухи, того, что неугодно Ему. Сколько в Библии прекрасных текстов, которые нам помогают понять Бога. Это и Новый Завет, это и Господь Иисус, Его учение, это то, что изложено в посланиях апостолов. И это, кстати, и Ветхий Завет. Некоторые говорят, ну мы же живем не по Ветхому Завету. Конечно. Конечно, Бог заключил с нами новый завет через кровь Иисуса Христа. Нам не нужны те жертвенные животные, не нужны обряды, омовения. Но Ветхий Завет – это ценнейший материал для изучения характера Бога. Мы узнаем из Ветхого Завета, что нравится Богу, а что нет. Если написано «неверные весы – мерзость пред Господом», скажите, в Новом Завете что-то изменилось по этому поводу? Хотя прямого такого текста нет в Новом Завете, но этот принцип, если это было мерзостью для Бога тогда, то это мерзость и сегодня. Если Господь говорит, не произноси имени моего в суе, Господь не оставит без наказания того, кто в суе произносит имя мое. Да, это было заповедью Моисеевой, да, это на скрижалях каменных осталось. Кажется, это там, в Ветхом Завете. Но если в Новом Завете эта заповедь не дублируется, скажите, что-то изменилось в желаниях Бога? Неужели сегодня Он более благосклонно смотрит на тех, кто может в суе имя Его употреблять, божиться и прочее? Конечно, мы понимаем, что это все равно Слово Божье, раскрывающее желание Бога в отношении этого вопроса. Где-то нам Иисус показал Бога более полно. Именно через Евангелие мы узнаем Бога ближе, ну, как-то вот в другом аспекте, иначе, чем это было в Ветхом Завете. Он нам открыл Его как Отца, как близкого человека. Но это тем более нам помогает, приближаясь к Богу, еще лучше понимать Его вкусы и предпочтения. Вы знаете, такой вопрос, как музыка, как раз нуждается в том, чтобы мы испытывали в этом аспекте волю Божью и Его желания чутко исследовали на основании Писаний. Вот нет в Библии музыкальных терминов. Мы не встречаем здесь раскладки, вот такие аккорды Богу угодные, а вот эти ритмы Богу не нужны. Ни про синкопы, ни про септаккорды мы в Библии не читаем. Музыкальных терминов в Библии, ну, как таковых не встречаем. Знаете, но Библия, она выше, она этими мелочами не занимается. Она говорит о направлениях, о тенденциях. И музыка – это не ноты. Музыка – это не музыкальные звуки, а это духовный посыл. Это письмо, которое мы несем из глубин своего сердца, передавая другим, исполняя музыкальное произведение, песня это или оркестровая, ну, самые разные музыкальные жанры. Музыка несет в себе больше, чем просто звуки, физическое явление, она несет в себе информацию. Музыка информативна. Вы знаете, с этим давно согласились маркетологи. Если вы зайдете в супермаркет в дневное время, обычно там звучит музыка медленная, располагающая к тому, чтобы вы задержались и подольше времени провели за покупками. Если же вы придете туда за 10 минут до закрытия, то, как правило, в супермаркете звучит подхлестывающая быстрая музыка, которая напоминает нам о часах, о том, что скорее делайте последние покупки и покидайте помещение, магазин закрывается. Как бы на уровне подсознательном это вкладывается, об этом знают маркетологи. О том, что музыка информативна, давно знают музыковеды. Об этом много книг написано. О том, что сама по себе музыка уже несет посыл, информацию, даже без текста. О том, что музыка информативна, в этом согласны политики. Они знают, что рычаг музыкальный, это очень много, посмотрите на ту музыку, которой пользовался Гитлер в своих целях, или другие государственные деятели, это очень много значил музыкальный стиль, который мог организовать массы для определенных целей. Знаете, с этим согласны уже вот многие категории людей, но осталось, наверное, убедить в этом баптистов. Потому что баптисты все еще сопротивляются и говорят, главное текст, а музыка не несет в себе никакой информации. Нет, обязательно несет. Обязательно музыка – это средство передачи и эмоций, и духовных идей. И вот как раз об этом мы читаем в Библии. Какими должны быть наши эмоции? Какими идеями должны быть пронизаны речи наши, наша жизнь? В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И это слово в некоторых переводах звучит как мысли. Но, пожалуйста, пусть будут мысли Христовы в нас, а это ничуть не противоречит чувствам, мысли, то, что от Христа, то должно быть в нас, и то должно исходить из наших уст, в нашем пении, в нашем музицировании. Из Библии мы узнаем, что Богу противно все языческое. Есть много постановлений ветхозаветных, которые так странно звучат. Ну, например, «Не вари козленка в молоке матери», «А что будет, если сварю?» Да? Или «Не делай на себе нарезов на теле, не накалывай на себе письмена». Ну, вот так Бог сказал в книге «Исход». Или в книге «Левит» предписано «Не приносите Господу квасного». И меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Мед – такой приятный продукт, но в жертву Богу не годится. А почему? Потому что все это делали язычники для своих богов. И все языческие практики для Бога неприемлемы. Вот почему вся музыка, которая использует заданные ритмы, ритмоформулы, это неприемлемо, мы считаем, для богослужения. Ведь ритмоформула – это наследие африканского язычества, когда-то прошедшего через американский континент, смешавшегося с европейской, завезенной, опять же, в Америку мелодикой. И вот этот продукт в виде ритмизованной музыки потом заполонил собой весь мир. Сейчас в мире вся музыка ритмизована. А что из себя представляет заданный ритм? Да это самая настоящая культная практика. У языческих племен вся культовая музыка ритмизованная, с ударными элементами. Это повторяющийся ритм. Не буду осквернять святое место кафедру, чтобы что-то изобразить. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, о чем идет речь. Это ударные инструменты не в том значении, каком они были в храме. В храме Соломона, при Давиде еще в Скинии, звучали ударные инструменты. Но для чего? Чтобы возвестить глас радования, написано. Чтобы благолепие святыни Господней отразить. И там, если в кимвалы, это большие тарелки сегодня называются, если ударили, вот этот звук, он создавал эту мощь, величие, вот в начале, например, да, или в кульминации произведения где-то литавры зазвучали, и потом тарелка еще поставила эту точку, этот возглас ликования и мурашки по коже от того, что, Господи, как ты велик, вот эта музыка, что-то подобное, полагаем, звучало в храме когда-то, в Божьем присутствии, это прекрасно, это великолепно. Но когда в каждом такте мы слышим ритмоформулу, заданный ритм, здесь другие музыкальные инструменты, это не тимпаны, кимвалы библейские, а какие-нибудь маракасы, их много, всех не перечислишь, может быть, малый барабан даже со своей дробью. И вот этот заданный ритм, который системно используется на протяжении долгого времени, это практика оккультных народов. Удивительно, я исследовал, что какую народность языческую не возьми, у них всегда культовая музыка, ритмизованная. Возьмите латиноамериканские народы, у них все вот это в ритмах. Сюда, в Европу придем, даже славянское язычество, тоже ритмоформулы. Африканская музыка, она вся ритмизованная, там все поклонение этим духам злобы поднебесных. Какие-нибудь северные народности, и там тоже ритмизованная музыка. Индия, Азия, Япония, культовая музыка у них всегда ритмизованная. В противоположность, храмовая музыка, богопоклонение, она спокойная, умиротворенная. То, что Бог в своем храме учредил, это было благолепие святыни. Но никак сюда вот эти легкомысленные танцевальные ритмы не клеются к этой характеристике. Благолепие святыни. Запомните это два слова, исследуйте книги Псалтырь, в книгах Паралипоменон мы встречаем учреждение музыкального служения, данное через Давида. И Господь показывает, что Он хотел бы слышать от народа своего. Тогда через Давида, сегодня через уста церкви. Но вкусы Бога ведь не изменились. Он хочет от нас слышать благоговейное пение, благоговейную музыку. Да разъяснит Бог еще больше. К сожалению, Библия говорит и о таких людях, которые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Я хочу перейти к последнему пункту. И перед тем, как озвучу его, такой отвлеченный пример. Как-то собрались пообщаться несколько мужчин, и вдруг один из них говорит: «Представляете, а я знаю начальника ГАИ в нашем городе». Это мой сосед, да, все ахнули. Ну, вот так знакомство, неплохо, да. Он иногда выручает, помогает мне. Другой говорит, подумаешь, а я знаю начальника налоговой инспекции. Ну, тоже неплохое знакомство, все осмыслили. Ха. А я знаю мэра нашего города, это мой далекий родственник. Да ну. И вдруг четвертый говорит, а я знаю президента. Тут вообще все замерли. Как? И потом он после паузы говорит, ну только он меня, правда, не знает. Понимаете, такое знакомство одностороннее. Друзья, а не бывает ли так, или не случается, не может ли случиться так, что человек уверен через всю жизнь, что он знает Бога, а Бог скажет, нет, я его не знаю. Евангелие от Луки нам описывает отдаленные события. 13 глава Луки, с 23 стиха. «Некто сказал ему, Иисусу, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы? Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Эти люди были уверены в том, что они знают Бога. Они прожили жизнь, не расточая себя на греховные дела. Они занимались святыми вещами. Они слушали проповеди. Как здесь еще сказано, ели и пили пред тобой. О чем бы это? Я думаю, речь идет о заповеди хлебопреломления. Когда в Доме Божьем преломляется хлеб и пьют из чаши с вином, ели и пили пред тобой. Это члены церкви. Это люди, которые были посвящены жизни для Бога, но из уст Бога они услышат страшные слова. «Я не знаю вас. Откуда вы?» И никакие аргументы не смогут убедить в обратном. Вам приходилось когда-нибудь в такой ситуации оказаться? Вы идете по городу, вдруг впереди замаячило знакомое пальто. Ваш знакомый. Точно силуэт, прическа. Вы ускоряете шаг, подходите, трогаете за плечо, человек поворачивается, и вы говорите, ой, извините, обознался. Бывало такое, да, когда вы приняли за знакомого кого-то из чужих? Ну, ничего страшного, говорит, ничего, бывает. Друзья, но ведь как страшно обознаться в вечности, когда вы придете туда, и тот, кто встретит, скажет вам, извините, вы обознались. Это вы думали только, что вы служите мне, а на самом деле вся ваша жизнь – это пустое. Не знаю, кому вы служили, но точно не мне, скажет Иисус. Вы себе нарисовали какого-то Бога, который снисходит к вашим грехам, который может вмещать ваши преступления. И вот так благополучно прошла ваша жизнь, но в вечности на небе вас никто не ждет. Там вас не встречают. Это ужасная участь. Знать Бога, последняя мысль, хочу оставить ее так в нашем сознании, это означает быть уверенным в том, что и Бог знает тебя. Откуда мы можем быть в этом уверены? А вот, пожалуйста, пожалуйста, читаем послание Тимофею. «Твердое основание Божье имеет, стоит, имея печать сию». И у печати этой две стороны. «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». Для того, чтобы быть уверенным, что Бог знает тебя лично, живи достойно Бога. Не только в теории надо знать о том, кто такой Бог, какова его сила, какова его воля, его желание, но надо и жить соответственно этому. А если ты живешь в неправде, то есть я знаю, как надо поступить, но живу, как мне удобно, как мне выгодно, то у тебя знание Бога одностороннее. Ты как тот мужчина, который заявляет, что знает президента, но президент-то его не знает. Это просто печальная шутка для кого-то будет, но тут уже будет не до смеха, а в вечности. Как-то в детском лагере проходил поход для детей. Это был христианский детский лагерь, такое общение, съезд детей. И учредители лагеря сделали поход, как бы имитация христианского пути. Причем в этом пути нужно было строго сохранить себя в чистоте, нигде не замарать одежду или руки, лицо. И, конечно же, там были искусители, которые подстраивали всякие ситуации, чтобы дети, ну, все-таки где-то запачкались, да, вот как бы показать, как это непросто сохранить чистыми свои одежды. А на конечном пункте, который представлял из себя символический вход в Царство Божие, на конечном пункте стоял ангел. Ну, собственно, это был никакой не ангел, а переодетый христианин, или просто такой обозначенный, опять же, символический, который должен был проверять каждого ребенка. Ну, как у тебя получилось? Ну-ка, показывай одежду, лицо, руки чистые, проходи, пожалуйста, там пир накрыт для тебя, угощение. А если нет, тогда извини, все, не проходишь. И вот стоит, подошел мальчик к этим воротам, и ангел осматривает, говорит: нет, видишь, у тебя вот запачкано, вот пятно. Ну, пропусти, пожалуйста. Нет, не положено, не могу. И мальчик заплакал. И тут этот ангел говорит: знаешь что, проходи. А это был его отец. Ну, расплакался ребенок, ну, никто не видит, ну, подумаешь там. А у ворот вечности так будет? Мы придем туда грязные и поплачемся, и, наверное, Господь жалится и нас пропустит. Нет, так не будет, друзья мои. Вот здесь, кто облегся в праведность Христову и кто сохранил эти одежды чистыми, как Господь заповедал, вот таких там ждет сам Господь. А поэтому, как это важно, как это ценно в земной жизни идти путем богопознания, каждый день все больше и больше узнавать Бога и жить соответственно этому знанию, да благословит наш Бог, вот каждое сердце, эти слова приняв, применить в жизни, во славу Ему. Аминь.
Обнаружил дома такую небольшую коробочку черненькую, и с надписью корявым детским почерком было написано «Не вскрывать». Это было, ну, около 10, может быть, там, наверное, 8 лет назад, и мне заинтересовало. Я понял, что эта коробочка принадлежит моему сыну, и все-таки я ее открыл и посмотрел, думаю, что же там такого ценного лежит. Ну и с умилением я рассматривал такие предметы, которые предоставляли ценность для моего сына. Это были какие-то там обломки часов, браслетик какой-то, еще там какая-то машинка сломана. И вот самое ценное для себя он сложил эту коробочку и написал так: «Не вскрывать». И потом я стал наблюдать чуть дальше. С возрастом у него менялись какие-то ценности, он что-то убирал из этой коробочки, что-то дополнял новое. Но потом пришел возраст, сейчас ему уже 16 лет. Коробочка эта уже давно где-то заброшена, у него что-то другое появлялось в жизни, там самокат, велосипед, мотоцикл, но потом пришел возраст, когда он стал задумываться. Но я хотел бы поделиться радостью, то, что он в этом году как бы сказал, то, что покаялся, такая искренняя беседа у него была, где-то он исповедовался, и вот он сказал, что в этом году он желает принять крещение, заключить завет с Господом. Это такое для меня было ободрение, что все-таки вот ценности эти поменялись со временем. Вот так нередко бывает у нас, у христиан, даже уже будучи обращенными, иногда у нас что-то меняется, ценности в жизни. Но как хорошо, что все-таки основной нашей ценностью, мы приходим все-таки к тому, что самое ценное, что есть в нашей жизни, это Иисус Христос.